Днем на оперативном совещании, где присутствовали работники штаба корпуса и дивизии, штаба соседнего резервного полка, пожилой усталый человек, новый командир дивизии, разрабатывались и утверждалась так называемая диспозиция, план переправы через реку, и на этом-то вот совещании инструктажа окончательно выяснилось, плав средств ничтожно мало, ждать же, когда их изладят да подвезут, не досуг. Момент внезапности без того упущен. Противник спешно укрепляется на правом берегу. Надо начинать операцию и помогай нам Бог. Непременный всюду и везде с пламенным словом наготове присутствующий на совещании начполитотдела дивизии Мусинок тут же выдал поправку. Наш Бог, товарищ Сталин, с его именем. И, как всегда, слушая говоруна, командный состав морщился, отворачивался, сопел носами, но терпеливо впитывал назидание. Чуть ли не полчаса молотил языком Мусинок, командир стрелкового полка Авдей Кондратьевич Бескапустин сердито сорил трубку искры, ворчал себе под нос о том, что работы по горло, времени в обрез, на трепло это неуемное, ничего знать и не хочет». Грузноватый от годов и тела, человек добродушный, в чем-то даже застенчивый, Авдей Кондратыч настолько был раздосован и раздражен, что пнул часового, уютно заснувшего на крыльце хаты, в которой располагался штаб полка. Часовой с просонья свалился с крыльца, ползал по цветам маргариткам, отыскивал винтовку. Такой же, как его командир, пожилой малоповоротливый ординарец, заварил чаю в ведерный чайник, поставил его на стол, сгрудил кружки, зачерпнул котелком сахару из вещмешка. Собранный в штаб комсостав полка чаю обрадовался, всяк сам себе насыпал в кружку сахару. Пришли майор Зарубин с Панайотовым из артиллерийского полка, пили со смаком чай, сосредоточенно молчали. Полковник Бескапустин, переобувшийся в старые аккуратно подшитые валенки, у него ревматизмом корежило ноги, время от времени громко отпыхивался и ровно бы самому себе бубнил. Ну, художник, как этот говорильный автомат изломается, когда... Собрались как будто все. Ординарец снова подвесил наполненный чайник на притухший костер. Бескапустин обвел вопрошающим взглядом своих командиров. «Ну что скажете, орлы мои художники?» Художники, уже нанюхавшиеся пороху, не по разу битые и раненые, высказывали общее мнение. «Надеяться приходится снова на себя, и только на себя, и на свою сообразительность, да на поддержку артиллерии». Все правильно», — подтвердил командир полка артиллерии на берегу, «сосредоточено много, еще обещают, но наступать-то, воевать-то нам». Полковник Бескапустин дал задание. Первым еще до начала артподготовки на правый берег должен уйти взвод разведки. Ничего он там, конечно, не разведает. Немцы прижмут его на берегу и перебьют. Но пока этот взвод смертников, которого хватит ненадолго, отвлекает противника, первому батальону с приданной ему боевой группой уже во время артподготовки нужно будет досрочно начинать переправу. Достигши правого берега без надобности в бой не вступать, по оврагам продвигаться вглубь обороны противника, по возможности скрытно, рассредоточенно, не привлекая к себе внимания. К утру, когда переправятся основные силы корпуса, батальон должен вступить в бой, но уже в глубине обороны немцев, в районе высоты 100. Рота из полка «Сыроватка» под командой старшего лейтенанта Оськина по прозванию «Горный бедняк» за столом приподнялся, качнув головой, стриженный под бокс довольно щегольский офицер, и всем сразу приветливо улыбнулся. Рота Оськина прикроет и поддержит батальон капитана Щуся. Все это должно происходить в районе Заречного острова. С него по мелкой протоке вперед и только вперед под укрытие Яра и сразу во тьму оврагов. На левобережном острове не прохлаждаться, не толпиться. Он, конечно же, хорошо пристрелен. Сюда немцы обрушат главный огонь. Другие батальоны и роты начнут переправляться на правом фланге с прицелом на устье речки Черевинки, чтобы рассредоточить огонь противника, создать впечатление широкого массового наступления. Артиллеристам задание одно – обеспечить огневой поддержкой стрелковые подразделения. К утру на плацдарм должны переправиться представители авиации, гвардейских минометов и нашей вечной палочки-выручалочки бригады номер 9. Из-за стола поднялся и дал себя рассмотреть на полковника Бескапустина похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Гондратий Алексеевич, командир 9-й гаубичной бригады, самой ахтырки, так и следующий за гвардейской стрелковой дивизией и, в конце концов, отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лохонина. РГКА звучит, конечно, весомо и красиво, но для тех, кто в частях этих не воевал. Давно еще с первых великих пятилеток в стране Советов заведено бросать на строительство, на прорывы и чаще всего на уборку тучного урожая людей и технику из разных краев и областей страны. И что? Будет начальник строительства, директор комбината или колхозишка Завета Ильича жалеть технику и людей, приехавших из чужа? Да он их в самое пекло, в самую неудобь пошлет, дыры затыкать ими станет. То же самое и с резервом главного командования. Только они поступят в распоряжение армии, корпусов, дивизий, как начинает их мотать, таскать по фронту, заслоняться ими, латать ими фронтовые прорехи. Кормежка же им, награды, поощрения, все вплоть до мыла в бане после своих родимых частей. Ту же девятку взять с ее гаубицами образца 902-го, 8-го, 30-х годов. 902-й год – дата рождения, 8-е, 30-е годы – даты модернизации орудия. Так вот эти гаубицы, переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными, загоняли по фронту, беспрестанно держали на прямой наводке, хотя ставить орудия, у которых для первого выстрела ствол по люльке накатывался вручную, и снаряд до сих пор досылался в казенник стародавним банникам, можно было только по недоразумению и по нежеланию дорожить чужим добром. Но в предстоящих боях в этом холмисто-овражистом месте девятка со своими короткоствольными лайбами была самой нужной и полезной артиллерией. На переправу назначался взвод управления одного из дивизионов девятки, отделение разведки, связисты, начальник штаба с планшетом со средствами вычисления. Если будет где и что вычислять? «Всего не предусмотреть, товарищи», — сказал в заключение командир дивизии, «тем паче при ночной операции. Собственная инициатива, своя сообразиловка должны помогать и выручать. Выспаться ладом, отдохнуть, чтоб сообразиловка не истощилась. Командиров полков, батальонов и рот прошу ненадолго остаться, остальные товарищи свободны». После полудня началось короткое движение возле хутора и по дубнякам. Опять натянуло большое начальство, и опять не замаскированное, а в кожаных регланах, хромовых сапогах, в нарядных картузах. Командующего фронтом и армией среди них не было, но все равно чиновный люд выразительно сверкал звездами на погонах, кокардами волочил на брюках красные лампасы. Все это воинство двинулось к заранее оборудованному в хуторском школьном саду наблюдательному пункту, и тут же вверху зашустрили истребители, охраняя небо от немецкой авиации. Лёшку понесло с берега на кухню именно в это время, и он нос к носу столкнулся с начальством и обслугой его сопровождающей. Отвалив с дороги, он взял котелок в левую руку, правый лихо козырнул, несколько рук взметнулось картузом. Неожиданно к Лёшке подскочил старый его перевоспитыватель и наставник с радушно расшиперенным ртом. Этот был в плащ-палатке, юбкой по земле волочащейся. «А где ваши награды, товарищ боец?» — спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах, как гимнастерки. «Пропил», — чуть было не ляпнул Лешка. «Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный, неизвестного мне звания», — сделав угодливо глупое лицо, ответствовал Лешка, будто и не узнавал Мусенка, когда-то изловившего его с похищенными сухарями, потому как плыть на ту сторону следует налегке. «Звание мое полковник, я начальник политотдела дивизии», — пояснил маленький человечек в крохотных, почти кукольных сапожках. Заметив, что его спутники, замедлившие было шаг, двинулись дальше, Мусинок деловито поинтересовался: «А как будете преодолевать водную преграду? Немец-то ведь не дремлет, он ждет, страшно будет, ох, страшно!» У человека-карлика были крупные старые черты лица, лопушистые уши, нос в черноватых дырках свищей, широкие налимие рот с глубокими складками, бабы-сплетницы в углах, голос с жестяным звяком. Почему-то хотелось передразнить его. «Так точно, товарищ комиссар, страшно, но как есть мы советские бойцы, а вы наши руководители, выходит, наш совместный святой долг – достижение цели. Вы на этом берегу день и ночь о нас думать будете, заботиться, мы на том – бить фашиста». Удивленно выпучив отечные пестренькие глаза, Мусинок не знал, как о чем дальше говорить с нечаянным встречным. «Член партии?» – наконец нашелся он. «Никак нет, товарищ комиссар, сочувствующий я». «Подавайте заявление, примем. Всех героев, идущих на переправу, примем. Достойны». Мусинок, игрушечно козырнув ручонкой, засеменил, догоняя начальство. И сходу начал о чем-то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку не раз уже форсировал, все там до кустика знает и первым бросится вплавь во время переправы. Щусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснений и рекогносцировки, скрытым негодующим матом крыл всю эту челядь, и полковника Бескапустина заодно куда-то смылся или спрятался этот хитрован. «Чего выкаблучиваешься, чего языком бренчишь?» Приотстав, навалился он на Лешку. «Мусинок недотеп и прикидывается, но память у него ого-го. Штрафная рота вон в лесу, рядом. Место в ней всегда найдется». Лешка хотел сдерзить, не все ли, мол, равно, где подыхать. Но в это время за рекой гулко, будто в колодце бадьей, забулькало над головой, запели мины. Разорвались они вблизи дороги. Военная свита рассыпалась по сторонам. Мусинок и еще какие-то малиново-погонники залегли. Плотный небольшого роста с кругловатым бабьим лицом, с планшеткой, бивший его по коленам военный, как шел по дороге, так и шел, только носом пошмыгивал, не то щекотило в носу дымом, не то, я так он высказывал, презрение к своей свите. Да командир корпуса Лохонин, приостановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд. Переждав налет за грудой каменьев, исчерканных колесами, Лешка, отряхнув штаны, узнал генерала, запомнившегося еще по давней встрече на берегу Оби, порадовался, что свой генерал не плюхнулся наземь. Он продолжал что-то говорить и показывать тому коренастому с планшеткой, усмешливо косясь на Мусенка. Одетый в кожаную куртку с мехом и леческий шлем, молодой, но уже красноносый генерал щупал штаны Мусенка и тряс рыжим чубом, выбившимся из-под шлема. На кухне царило небывалое оживление. Тем, кто должен был участвовать в переправе, давали наперед водку, сахар, табак и кашу без нормы. Полупьяный повар и старшина Бигбулатов, вся хозвзводская братья вели себя заискивающе, будто отрывая от сердца, подобострастно делили, наливали, сыпали щедрую пайку, воротили рожи, прятали глаза, считая уходивших на переправу обреченными. Вояки вредничали, пытались сцепиться с кем-нибудь из столовиков, чтобы хоть на них отвести душу. Лёшка пошёл за пайкой, сказав командиру отделения связи, чтобы ещё раз проверили, готов ли провод с подвесами. На кухне попросил крепкий холщовый мешок. Не спросив, зачем ему тот мешок и где его взять, как всегда полупьяный Бекбулатов откозырял. Будет сделано, и передал приказ, чтобы никто не пил выданную водку. После ужина замполит полка собирает открытое партийное собрание. Тревога и сосущая боль не покидали Лёшку. За себя он был спокоен, он почти уверен был, что переплывет. Но переплыть — это еще не все, далеко не все. Могут, конечно, и убить, но тот внутри каждого опытного фронтовика заселившийся человек ли бесплотный ко всему чуткий, не подсказывал ему близкого срока. Все же тревога, тревога. И чем больше тревожился Лёшка, тем размереннее и спокойнее были его мысли. В минуты опасности он полностью доверялся тому, кто сидел в нем, точно в кукле матрешки. Укрощал шустрого веселого солдата Лёшку Шестакова, где надо оберегал от опрометчивых поступков, и лишь вспышки буйства глубоко скрытого самолюбия, уязвимости, жестокости, точного понимания большой ему опасности, малую несмертельную опасность, он тоже научился как бы не воспринимать. Выдавали порой Лёшку. Он умел сходиться с людьми, дружить, быть в дружбе верным, но в душу к себе никого не пускал. Оттого и чуждался людей пристальных. Приняв чеплашку водки, хотя ему хотелось, очень хотелось немедленно выпить всю флягу и забыться, провалиться до самой ночи в сон, он смотрел на реку, на остров. Никто бы не угадал по его скучному, долгим сном смятому лицу, как напряженно работает его мысль и какая все более разрастающаяся тревога, почти боль, терзает его. В переправе, по слухам, будет участвовать около 30 тысяч, считай 20 верных. Судя по приготовлениям, потому хотя бы, что все дубовые и прочие плоты и несколько понтонов замаскированы по ухоронкам в прибрежье, старица забита машинами с понтонами на прицепах. Интересно, куда делся из своих уютных кущ тот сикач-кабан? Уконтромили и съели его по дикославяне. За старицей разместилась как раз штрафная рота. И Лёшке показалось, что он видел среди них обритого наглого Феликса Боярчика. Передовой ударный отряд начнет переплавляться с приверху хуторского острова. Это и без высокоумного начальства ясно. Табуном поплывет через Шивер на Заречный остров, чтобы скорее зацепиться за вражеский берег. Взвод разведки, рота Яшкина и рота Шершенева уже на исходных, стало быть, на берегу. Эти первые подразделения, конечно же, погибнут, даже до берега не добравшись, и Заречного острова не достигнув. Но все же час, другой, третий, пятый народ будет идти, валиться в реку, плыть, булькаться в воде до тех пор, пока немец не выдохнется, пока не израсходует боеприпасы, пока не уверится, что русские так и остались баранами, хотя их давно и усердно учат воевать. Вот тогда, когда немец подустанет, опустошатся у него заряды и обрушить на него огонь и начать переправу. Накопившись на хуторском острове, мощным рывком перемахнуть узкое пространство и сразу-сразу сходу растечься по оврагам, по ручьям, рассредоточиться вдоль берега, поля и шумя как можно шире, чтобы немец забоялся за свой тыл. Очень уж он не любит, когда за спиной щекотно. А кто любит-то? И вот пока немец в ночи разбирается, что к чему, пока гоняется по оврагам за вояками, нужно опять же рывком быстро до рассвета перебросить понтонный мост и бегом по нему с патронами, с гранатами, где им и минометишко, и пущенку перетащить бы. «А, стратег», — сказал себе Лёшка, — «там тоже головы с шеями сидят и чего-нибудь додумают. Реши вот свою задачу, очень даже простую. Среди такой массы народу под огнем связь переправь и не утони». С этой мыслью Лёшка отправился в хутор. Забитый до основания народом, уже все переделавшим, отужинавшим, и тоже отправляющимся на собрание, либо культурно отдыхающим. Повсюду пиликали гармошки, звучало бодрое радио из лесу, вроде как у штрафников. Из открытого окна школы слышался еще в молодости пропитый голос, может, пластинка заезженная. «Вот когда прикончим фрица, будем стричься, будем бриться». А пока разнобойно грянули смешанные женские и мужские голоса, и почудился Лёшке знакомый тенорок Герки Бедняка. Мертемьяныч, замполит стрелкового полка, был побрит, с новым сгармошенным подворотничком, ответив вялым кивком на приветствие командира отделения, сержанта Финифатьева, терпеливо дождался, пока тот усядется под деревом, предварительно нарвавший пучок травы и нагребший листьев под зад. Достав из пулевой сумки исписанные бумаги, расправляя их, замполит прокашлялся. «Так... начнем, стало быть, товарищи. Собрание наше короткое будет и с одним только вопросом. Об успешном выполнении задачи сегодняшнего дня. То есть о форсировании Великой реки, за какую враг наш, гитлеровский фашизм, делает последнюю ставку». Он ничего, мужик-то был, свойский, домашний, вот только делать ему было нечего в полку. Пробовал он поначалу ходить в боевые порядки, даже своеручно нарисовал два боевых листка, создавал партгруппы, организовывал громкие читки газет. Но люди так уставали, а немцы так долбили по переднему краю, и такие были потери, что он в конце концов устыдился пустословия, ушел с передовой и долго там не показывался. Однако к бойцам относился терпеливо и даже задумчиво, старался не замечать многое из так называемых нарушений боевой дисциплины, чаще всего выражавшихся в том, что солдаты баловались самогонкой, либо тянули в деревнях съестное, трясли фрукты в садах. Подполковник все же нашел себе занятие. Он стал руководить подвозкой боепитания, снарядов, горючего, снаряжения. И здесь вдруг проявился его хозяйственный характер, организаторские способности. Замполитом он как бы уж только чистился и вел все эти словесно-бумажные дела, никому не надоедая, никого не раздражая, не путаясь в ногах. По голосу, по сердитой виноватости, явно проступавшей на скуластом и широколобом лице Мартемьяныча, можно было угадать, ему неловко. Оставаясь на левом безопасном берегу, он вынужден читать мораль тем, кто пойдет на вражеский берег, почти на верную смерть. Он же вынужден толдычить слова, давно утратившие всякую нужность, может, и здравый смысл. «Не посрамить чести советского воина до последней капли крови, за нами Родина, товарищ Сталин надеется» и тому подобный привычный пустобрех перед людьми, тоже давно и хорошо понимающими, что это брех, пустозвонство, но принужденными слушать его. На собрании оглашен был список желающих вступить в партию. Пятеро желающих не явились на собрание по уважительным причинам, среди них и Шестаков. «Надо будет поговорить с кандидатами», — подумал Мартемьяныч. Единогласно приняли несколько человек в партию по торопливо написанным заявлениям. Как обычно выступали поручители, коротко, невразумительно, говорили высокие слова, не вникая в их смысл. Финифатьев писал заявление за какого-то вроде бы молодого, но уже седого северянина, не то тунгуса, не то нанайца, прибывшего с пополнением. Кандидат в партийцы твердил: «Раз с улицы семье помочь в случае моей смерти, я согласен идти в партию». Финифатьев, давний партиец, бессменный колхозный парторг, несколько сгладил неловкость своевременной шуткой насчет того, что иной раз полезно смолчать, за умного сойдешь. вернул слова о единстве советских народов, о готовности всех поголовно национальностей дружной семьи Советов идти вместе, отдать жизнь за Родину, и выступали кандидаты, благодарили за доверие, в протокол все записывалось. Во многих частях на берегу шел массовый прием в партию. Достаточно было подмахнуть заготовленные на машинке напечатанные заявления, и человек тут же становился членом самой передовой и непобедимой партии. Некоторые бойцы и младшие командиры, уцелев на плацдарме, выжив в госпиталях, измотавшись в боях, позабыли, что подмахнули заявление в партию, и уже после войны дома, когда в качестве подарка присылалось партийное дело, с негодованием и ужасом узнавали, что за несколько лет накопились партийные взносы. Не сеял солдат какую-то мизерную получку всю дорогу в фонд обороны, отписывал, но дорогая Родина, дорогие вожди, да главпуры начисляли и наваривали партийцу проценты из солдатской получки. Пуры ведать не ведали, что солдаты копейки свои не на табак изводили, а на пользу Родине жертвовали. И вот, возвратившись в голодные полумертвые войной, надсаженные села, опять же они, битые, изработанные, должниками остались. Вечные перед всем и всеми виноватые люди как-то вывертывались, терпели, случалось, дерзили и бунтовали, пополняя переполненные тюрьмы и смертные сталинские концлагеря. Когда Мартемьяныч отбубнил свою речь и ответно по поручению собрания, командир отделения разведки старший сержант Мансуров и кто-то из новичков подтвердили: «Не посрамим, чести не уроним, доверие Родины оправдаем». Все, и замполит прежде всех, почувствовали облегчение. Тут же назначены были младшие политруки-агитаторы из тех, что поплывут за реку, кто проявлял активность на собрании. Винифатьев решил пока не говорить о роте, о своем важном назначении. Начнет бритва зубы скалить наперед всех Алёка Булдаков. «Раз ты политрук, значит, самый есть сознательный. Бери самую большую лопату и самый маленький котелок. В атаку тоже первый. Заражай нас примером. Указуй правильный путь». «Ох-ох-ох, и когда это я поживу как человек? Без оборотня, самого себя из-за шарахливости характера и долгого языка надетой». Секретарь партсобрания передал протокол подполковнику. Мартемьянов его аккуратно свернул, засунул в кожаную сумку и тоже сел на услужливо сваленную на бок коробку крашеного улья. Пасеку вояки позорили, мед съели, вялые пчелы реденько кружились и жужжали в лесу, щупали своими хоботками листья, траву, солдатские пилотки. Один новоиспеченный партиец испугался пчелы, замахал руками и тут же получил укус в ухо. «На смерть человек собирается идти, а пчелы боится», — грустно усмехнулся подполковник Мартемьянов. Невоздержанный на язык старый партиец Винифатьев нехорошо сострил. «Машите, машите руками-то, так пчела всю нашу партию заест». Собрание хохотнуло и выжидательно примолкло. Подполковник покачал головой. «Посерьезней, товарищи, посерьезней. Такое дело предстоит. Хотел бы спросить про адреса». В тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз. И в тазу том солнце стесненно плавилось, спухая шапкой морожкового варенья. Переваливалось через края посудины, на закате светило, зависало над рекой, угасая, усмиряясь, кипя уже в себе, не расплескивала огонь, словно бы взгрустнула, глядя на взбесившиеся берега реки. Быстро, быстро, вроде как бы раздосадовано, солнце скатилось за горбину высоты 100 и скрылось в дымом передернутой дали.